программу «Итоги недели. Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Перед выборами в России необычайно обострилась борьба за нравственность в быту и в искусстве. Владимир Путин выступил за разработку этического кодекса кинематографа. Министерство культуры разрабатывает новый регламент прокатных удостоверений, выдача которых будет отказана фильмам, содержащим упоминания о запрещенных организациях, пропаганду насилия и наркотиков. А в Петербурге продолжаются споры о принятом законодательным собранием в первом чтении законопроекте о внесении изменений в закон об административных правонарушениях, предусматривающий административную ответственность за публичные действия, направленные на пропаганду мужеложества, лесбиянства, бисексуализма, трансгендерности среди несовершеннолетних. Рассказывает Татьяна Вольская.
Скандальный законопроект был явлен миру аккурат в Международный день толерантности 16 ноября. И с тех пор в городе набирает обороты кампания «Вместе остановим гомофобный закон», состоящая из разнообразных акций протеста и гражданского неповиновения, организуемых активистами ЛГБТ-сообщества. Кроме того, против принятия закона выступили правозащитники, психологи, представители некоторых партий. Если законопроект будет принят, то простое упоминание человеком того факта, что он гей, в публичной сфере или даже в частном разговоре будет трактоваться как правонарушение, говорит председатель российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков.
Это вообще отдает, конечно, рецидивами такого советского прошлого. Мы хотим, чтобы к нам относились так же, как и ко всем остальным гражданам, и не применяли неоправданно различные меры принуждения, да, только за то, что люди имеют не ту, в кавычках, сексуальную ориентацию.
Вот когда гей или лесбиянка вынуждены скрывать свою ориентацию, по сути дела, вести вторую жизнь, играть во вторую жизнь. Это является серьезной психологической проблемой. Это является источником стресса, который влияет в том числе и на состояние здоровья людей.
Глубокую обеспокоенность законопроектом выразил и Госдепартамент США, в заявлении которого содержится призыв к российским чиновникам защищать права сексуальных меньшинств, так же, как и всех прочих граждан. Слова госсекретаря Хиллари Клинтон звучат так: «Права геев – это права человека, а права человека – права геев». К повышенному вниманию Госдепартамента США к петербургскому законопроекту резко отрицательно отнесся депутат законодательного собрания «Единорос» Виталий Милонов, который и представлял законопроект в городском парламенте.
Я не помню, чтобы государственный департамент другого государства так пытался изъявить законопроект, который принят лишь в первом чтении в Санкт-Петербурге. Видимо, рассмотрение данной проблематики, оно ложится в канву предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Никто не обращается к нам за комментариями из государственного департамента, поэтому, безусловно, данное обращение, оно основано лишь на каком-то субъективном понимании ситуации.
Тем не менее, рассмотрение закона пока отложено, но Виталий Милонов подчеркивает, что это не связано с давлением на законодателей.
Это обычная процедура. Мы, естественно, хотим, чтобы закон соответствовал цели защиты прав несовершеннолетних граждан, защиты детства. И, как мы видим, отдельные группы граждан Российской Федерации, они, кроме того, что бегают и, видимо, жалуются везде на собственную страну, они неправильно трактуют этот закон. И, естественно, мы должны проработать его положение таким образом, чтобы не было двусмысленного понимания.
Член партии «Яблоко», ответственный секретарь правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова выступила резко против законопроекта, заявив, что действия педофилов и так караются законом, а здесь происходит манипуляция и подмена понятий преступных деяний педофилов и сексуальной ориентации человека, которая не может быть составом преступления. Другие правозащитники обращают внимание на то, что этот законопроект – тревожный симптом скатывания страны к тоталитарному режиму, напоминают, что все тоталитарные режимы начинают с преследования геев. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Я пригласил в программу «Итоги недели» петербургского культуролога Михаила Золотоносова, чтобы поговорить о новых запретах в кинематографе, борьбе против пропаганды гомосексуализма и прочих разновидностях укрепления нравственности.
Что касается кино, то я думаю, что поскольку в России все проваливается, то провалится и это. То есть там Федор Бондарчук и Никита Михалков снимут пару фильмов, которые будут полностью соответствовать этим нормам, но на этом все и закончится. Я не верю в то, что любые инструкции насчет прокатных удостоверений будут действовать долго. Просто не верю. Что касается гомофобных законов, вы, конечно, имеете в виду то, что предложил депутат законодательного собрания Петербурга Милонов. запрет пропаганды гомосексуализма и педофилии среди несовершеннолетних.
Да, но это, кстати, не первый он предложил. То же самое было принято сначала в Рязани, потом в Архангельске. Ну вот только когда это дошло до петербургского ЗАГСа, это привлекло такое внимание.
Ну, конечно, культурная столица. Это с культурологической точки зрения очень интересное вообще предложение. Прежде всего, тут смешаны запрещенные уголовным кодексом педофилия и незапрещенные уголовным кодексом гомосексуализм. Причем незапрещенный, даже если считать его нарушением выбора объекта предпочтения. Хотя международная классификация болезней, 10-я версия, которую Россия признала в 1997 году, по ней гомосексуализм – это не патология, а педофилия – патология, и плюс еще преступление. То есть, в принципе, если гомосексуализм даже и болезнь, как многие считают и очень активно доказывают, то это неприступная болезнь, такая же, как, допустим, радикулит, гастрит или насморк. То есть пропагандировать законом радикулит не вредно и не противоправно. И в этом смысле сама вот эта формулировка, где смешали гомосексуализм и педофилию, она сама по себе выражает общее настроение в России. Это прежде всего желание выделить чужих. Все это напоминает мне фильм «Блейд», где на место вампиров поставили тех, кто не совокупляется с женщинами. Вот это враги. Их нужно выявлять и так далее. Причем инициатива законодательного собрания – это чисто, я считаю, популизм перед выборами. Я не думаю, что будет второе чтение. Потому что это просто желание отвлечь внимание накануне выборов. Тут столько разных проблем – от страховой медицины до протекающих крыш, поэтому этой погремушкой тут это внимание отвлекают. Но при этом общество ведь в целом относится к гомосексуализму очень негативно. И поэтому с этой помощью можно набрать очки перед выборами. Тем более, что это связывается с снижением рождаемости, с депопуляцией русской нации, а на гомосексуалистов удобно свалить вину за общую национальную проблему. Плюс Русская Православная Церковь давит, поскольку она всеми способами пытается поддержать миф о том, что она выдает патент на нравственность по всем вопросам, от дресс-кода и литературы до того, кому, как и с кем. То есть, говоря народным языком, баб не трахаешь, враг. И поиск врагов – это же любимое занятие в России. Всегда было и сейчас. Хотя я должен сказать с другой стороны, что вот если так представить, что они могут считать за пропаганду гомосексуализма, вот, скажем, любимое занятие ходить демонстрациями с плакатами «Мы гомосексуалисты», мне кажется такой специальной провокацией, потому что это подростковое желание заявить о себе и обратить на себя внимание. Но в моем представлении формы сексуальной жизни – это интимная сфера, и что делают взрослые люди в спальне – это вообще никого не касается, и отмена статьи 121 Уголовного кодекса в 93-м году это объявила. Но тут возникает вопрос. Средства массовой информации у нас активно тему той же педофилии, того же гомосексуализма каждый день муссируют. И тем самым они и осуществляют эту пропаганду. Потому что чем больше говорить о той же педофилии, тем больше ее пропагандируют. Из этого следует, что тему в российском обществе обсуждать любят все. И гомосексуалисты, и гомофобы. То есть любят бесконечно говорить на эту тему.
Но это было бы все смешно, конечно, Михаил, если бы не воспринималось снизу как сигнал к погромам. Ведь, смотрите, уже начали собирать подписи за введение уголовного наказания за гомосексуализм, то есть возвращение его в уголовный кодекс. Ну и, кстати, борьба с таджиками ведь тоже вполне в этом русле. Наверху решают сиюминутные предвыборные проблемы с этими летчиками, а хватают и высылают бесправных таджиков, которые совершенно не имеют к этой ситуации никакого отношения, может, даже не знают, что в России выборы идут.
Да, это так. Поиск чужих, поиск, условно говоря, вампиров – это и есть стиль и норма нашей жизни. И вообще все это я рассматриваю как развитие советских стереотипов, в том числе и юридических. То, что статья 121 Уголовного кодекса РСФСР была отменена в 93-м году, обществом в целом не принято неосознанно и не стало новой нормой. А то, что предложил депутат Милонов, это вариант статьи 70 Советского уголовного кодекса «Антисоветская агитация и пропаганда». Обвинить можно кого угодно, потому что никто не понимает, что это такое. То есть это советская традиция правового нигилизма. И вот то, о чем вы упомянули, в связи с таджиками. Когда надо, можно использовать.
Михаил, ну многих шокировало то, что именно Петербург стал таким центром обскурантизма. Ведь не просто один депутат Милонов, а практически весь ЗАГС его быстро поддержал, а потом еще и бывший губернатор Валентина Матвиенко, которая тоже воспринимается, хотя она родилась в Шепетовке, как мы знаем, как, так сказать, коренная петербурженка, да? Почему вдруг именно из Петербурга вот все это исходит?
Эти ребята, которые сидят в законодательном собрании, во-первых, нужно посмотреть, кто где родился. Их сознание, их мышление, их культура находится, хотя бы судя по решительной поддержке этой новой нормы, на таком пещерном уровне. Что касается Матвиенко, то ей лишь бы обратить сейчас на себя внимание чем угодно. Поэтому ее бы я сюда даже не подключал. Она практически после отъезда из Петербурга забыта, не является ньюсмейкером. Ей поддерживать такого рода инициативы больше ничего не остается. Мне кажется, что то, что отложили второе чтение, просто поступила команда угомониться. Я не уверен, что это второе чтение после выборов состоится, поскольку после выборов уже это будет абсолютно никому из них не нужно.
Считает петербургский культуролог Михаил Золотоносов. На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Итоги недели». Итак, Министерство культуры подготовило проект нового регламента выдачи прокатных удостоверений, согласно которому в России нельзя будет показывать фильмы о запрещенных организациях, а также картины, оправдывающие терроризм и экстремизм, пропагандирующие порнографию и наркотики или воздействующие на подсознание при помощи особых технических приемов. Проект регламента появился вскоре после того, как Владимир Путин предложил кинематографистам создать свод правил, определяющих этические нормы. Премьер предложил ориентироваться на известный этический кодекс Хейса, который функционировал в Голливуде с 30-х по 60-е годы прошлого века. Подписавшие этот кодекс брали на себя обязательство не снимать фильмы, снижающие моральные устои аудитории, и показывать только правильные образы жизни. О том, почему был принят кодекс Хейса и какое влияние он оказал на американскую киноиндустрию, я попросил рассказать нью-йоркского кинорежиссера Славу Цукермана.
Началась эта история в 20-е годы еще, в эпоху немого кино, как вы понимаете. И снималось все, что угодно, кем угодно. И было много протестов, в основном со стороны католиков. Но вот интересная цифра, что в 21-м году на 37 американских штатов существовало 100 различных цензурных законов. А католики нажимали, и поэтому продюсеры решили, что нужно как-то сопротивляться. Тем более, что в тот же момент подобный же скандал происходил с бейсболом, никак не могли признать справедливости судей, и тогда бейсбольная лига пригласила знаменитого политического деятеля, большого судью, в свои председатели, заплатив ему большие деньги. Таким образом установила порядок. Вот кинематографисты решили сделать то же и пригласили Уилла Хейса, который был до этого министром почты, но кроме того он был, я не разбираюсь, в пресвитерианской церкви, но он там был, значит, старейшина называется. В общем, он был как бы очень известен своей высокой моралью. Вот этого человека создали союз продюсеров и прокатчиков и наняли его за очень высокую зарплату, для того времени просто фантастическую, там 100 тысяч долларов в год, наняли его председателем, чтобы он стоял между государством и кинематографистами, поскольку боялись, что иначе государство свою введет цензуру более страшную. Такое положение продолжалось довольно-таки долго, практически ничего не меняя. Тогда стало ясно, что нужно какой-то просто закон вводить, тем более, что появилось звуковое кино, а с ним появилось и больше проблем. И вот тогда два католика, один иезуитский священник, а другой редактор журнала по кино, написали этот самый кодекс. И Хейс, как председатель объединения всех продюсеров, с радостью его принял в 29-30 году, с 30 по 34-й. Я просто напоминаю, что звуковое кино в 27-м началось, и до 34-го, в общем, его почти не соблюдали. Вообще, надо сказать, что не было такого закона, чтобы обязательно его соблюдать. Скорее, предлагалось ему следовать, чем приказывалось. Но, тем не менее, большие студии, которые были членами этого объединения продюсеров и дистрибьюторов, соблюдали это. Маленькие компании, маленькие кинотеатры никогда не были обязаны это все соблюдать. И вот код был принят, в нем очень много запретов. Например, голое тело нельзя было показывать не только взрослых людей, но и детей. Поцелуи, объятия должны были носить явно не сексуальный и не характер соблазна. Вообще сцены соблазна запрещались, сцены открытого секса запрещались. Но главные вещи, против которых выступал код, были несколько другие, более как бы срокового плана. Как-то нельзя было показывать никаких личных отношений между черными и белыми эротического характера или там любовного. Нельзя было показывать любовные отношения вне законного брака как положительные. Нельзя было показывать преступников таким образом, чтобы им стигматизировали. Явно зло должно было быть наказано в конце. Нельзя было показывать ничего связанного с наркотиками. Список был очень жесткий. И сразу возникла куча всевозможных скандалов. Надо сказать, что вот в период, пока он не точно соблюдался, это с 30 по 34 год, его называют «Пре-код Холливуд». Это наш специальный период в истории американского кино, когда были сделаны многие самые-самые знаменитые и лучшие фильмы американского кино, самые знаменитые, которые больше всего за это и критиковали. Джин Харлоу играла, и Барбара Стэнвик, женщин, которые сексуальным путем достигают карьеры, что совершенно естественно исключалось кодексом Хейса. Было огромное количество фильмов про преступников, особенно Warner Brothers Studio дело, которые стали главной классикой американского кино, как «Лицо со шрамом» Хоукса, скажем, фильм «Роринг Твинтис», который в России просто приобрел, как «Судьба солдат в Америке», культовое значение. Никому не приходило в голову, что в этом фильме есть что-то аморальное. Когда кодекс насильно, как бы, более не менее большими студиями принимался с 1934 года, то все время вспыхивала борьба по поводу фильмов. Причем некоторые из этих фильмов, вот с сегодняшней точки зрения, просто понять невозможно, из-за чего была борьба. Например, «Касабланка» считался аморальный фильм, потому что там любовь вне брака, и за него пришлось сильно бороться. Такой чисто развлекательный фильм, как «Тарзан», который тоже в России уже еще даже в сталинское время был культом, тоже вызвал большие скандалы, потому что там как бы голый человек дикий бегает, у него любовные отношения с цивилизованной женщиной. В общем, это вызывало скандалы. Лучшие пьесы Теннесси Уильямса, там, Лилиан Хелман при экранизации были просто изуродованы, потому что нельзя было показывать гомосексуализм. На мой взгляд, общее мнение американских кинематографистов, американской общественности, что пользы он никакой не принес, этот кодекс, а наоборот, причинил большой вред американскому кино. И в 60-е годы начался прорыв. Во-первых, появилось очень много продюсеров, которые не хотели это соблюдать. Во-вторых, кинотеатры стали показывать заграничные фильмы, такие фильмы, как фильмы итальянского нереализма, которые, ну, абсолютно никак не соответствовали этому кодексу. И американский зритель начал их почитать, смотреть иностранные фильмы, что, естественно, не нравилось. Самый большой скандал разгорелся вокруг фильма, снятого на американские деньги в Англии, итальянским режиссером.
Фотоувеличение Антониони, да.
Фотоувеличение Антониони, да. И был страшный скандал. И это был первый случай, когда Метро-Голдвин-Мейер, крупнейший прокатчик американский, нарушил код и выпустил фильм, несмотря на то, что цензура была против, тем не менее выпустил его на широкий экран. И с этого момента все это рухнуло. А в 68-м году просто этот код отменили. Я все время говорю «код», потому что по-английски это «код». Вообще по-русски мы говорим «кодекс Хейса». Отменили и заменили его на существующую сегодня рейтинг-систему, которая определяет, вот тот же самый союз продюсеров и прокатчиков, определяет рейтинг, какие фильмы можно показывать детям, какие нельзя показывать детям, какие можно показывать в каком возрасте.
Ну, понятно, что голых тарзанов сейчас можно показывать, женщин, которые делают карьеру сексуальным путем, можно показывать, однополые отношения можно показывать, и отношения вне брака можно. А что не очень рекомендуется? Есть ли такие сюжеты или темы, которые можно назвать табуированными для американского кинематографа?
То, значит, большие студии, большие прокатчики, более связанные со всеми этими сложными системами, они как бы обязаны соблюдать это. И поэтому на этом поле происходят битвы. Но независимые маленькие кинотеатры вообще не должны даже рейтинга соблюдать. Совершенно все равно они показывают фильм без рейтинга. Им все равно показывают они порнографию или фильм для детей, или для взрослых. Вот слово «артхаус», которое стало в России употребляться как, что ли, киножанр, оно к этому в Америке, где оно произошло, никакого отношения не имеет. Артхаус – это просто кинотеатр, это маленький кинотеатр, который не обязан соблюдать все эти правила, и поэтому показывает иностранные фильмы, фильмы, которым вообще никакого рейтинга не дали, все равно можете их называть как хотите, искусством, порнографией. Если просто там нет звезд, и поэтому большие студии их не показывают, они тоже попадают в эти. Вот эти кинотеатры называют артхаус. Это скорее прокатный термин, к жанрам кино не имеет никакого отношения. Для маленьких независимых кинотеатров никакой цензуры вообще не существует. Когда речь идет о многомиллионных фильмах в Голливуде, то да, вот, например, лет, ну, скажем, 10, Америку охватила та волна охоты за ведьмами в связи с сексом с детьми, которая вот сейчас Россию охватывает. И это сильно повлияло. Например, новая экранизация «Лолиты» прошла через большие битвы, пока вышла на экран. Но, тем не менее, вышла. Но, пожалуй, вот этот случай, который я говорю, это конкретное табу, за последние годы единственное, которое я могу припомнить. Потому что все остальное, любая противоречивость темы не является никаким препятствием для того, чтобы выпустить фильм на экран.
Слава, сейчас Владимир Путин вспомнил кодекс Хейса и упомянул его на встрече с кинематографистами как пример для подражания. Что вы думаете о его совете?
Я думаю, что вряд ли Путин когда-либо изучал историю кино. Было бы странно предполагать такое. Наверное, кто-то ему посоветовал. Тот, кто ему посоветовал, наверное, тоже плохо знает историю американского кино, потому что вряд ли вы найдете сегодня среди американских кинематографистов кого-нибудь, кто скажет доброе слово про этот кодекс. Тем более, что все это было очень давно, в современном мире вообще как бы неприменимо. Кроме того, первая же ассоциация, которая у меня возникает при этих словах, вызывается с другим законом, ограничивающим примерно в те же самые годы возникшим в Америке. Это все как бы часть одного и того же исторического процесса. Это сухой закон. Всем известно, что алкоголизм он не прекратил, наоборот, алкоголизм даже вырос в Америке. А главное, благодаря сухому закону состоялась американская мафия, и преступность выросла. В общем, никто не вспомнит сегодня сухой закон с положительной точки зрения. Вот кодекс Хейса играл примерно такую же роль. Запретить то, что запретить нельзя. Хорошие фильмы все равно делались. Иногда, к сожалению, фильмы делались хуже, чем они могли бы сделаться, если бы. Но я не помню ни одного скандала в связи с этим кодексом, который бы казался там действительно порнографией или каких-то вредных фильмов. Всегда спор был именно вокруг произведения искусства. А порнографией никто не интересовался. Наверное, она и не попадала в сферу большого кино. Она себе шла в своих маленьких кинотеатрах. А в 60-е годы просто стала совершенно откровенной. И не только не волновала никого, а стала приличным ходить в порнографические кинотеатры.
О кодексе Хейса говорил кинорежиссер Слава Цукерман. В России начинается прокат фильма немецкого режиссера Кирилла Туши «Ходорковский». Однако пока только один кинотеатр готов его показывать. Об этом после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. Командование НАТО в Афганистане признало, что по всей вероятности именно удар вертолета международных сил по контрольно-пропускному пункту на территории Пакистана стал в субботу причиной гибели 26 пакистанских военнослужащих. С космодрома на мысе Канаверал США стартовала ракета-носитель «Атлас-5» с марсоходом «Курьезити» на борту. Ожидается, что научно-исследовательский аппарат должен достигнуть четвертой планеты Солнечной системы через 8,5 месяцев полета. В Москве состоялись две акции в поддержку честных и свободных выборов. Одна из них была организована движением «Демократический выбор» и партией «Яблоко», другая «Справедливой России». В Москве состоялась акция студентов и преподавателей МГУ против использования имени университета в политических целях. Более 100 человек протестовали против решения студенческого союза МГУ присоединиться к Общероссийскому народному фронту. В Киеве у мемориала жертв Голодомора сегодня прошла церемония в памяти погибших во время массового голода на Украине в 1932-33 годах. При взрыве автомобиля в дагестанском городе Каспийск пострадал один человек, руководитель местного бюро технической инвентаризации. Спасатели обнаружили в Тверской области обломки частного вертолета «Робинсон», пропавшего в регионе 18 ноября. Пилот погиб. Глава Высшего военного совета Египта маршал Мохаммед Хусейн Тантауи провел в субботу в Каире переговоры с двумя видными политиками, претендентами на пост президента страны Мухаммедом Эль-Барадеем и Амром Муссой. Обсуждалось развитие событий в стране, где происходят массовые акции протеста. До 15 возросло число жертв в серии терактов в центральном Ираке. В Москве 25 ноября умер поэт и переводчик Анатолий Гелескул. Ему было 77 лет. Он получил известность в первую очередь как переводчик испанской и латиноамериканской поэзии. Не менее 20 полицейских пострадали на севере Германии в столкновениях с активистами, протестующими против прибытия в страну очередной партии радиоактивных отходов из Франции.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. 24 ноября в галерее «Фотолофт» в Центре современного искусства «Винзавод» прошел пресс-показ фильма «Ходорковский» немецкого режиссера Кирилла Туши. Об этой документальной картине, премьера которой состоялась в феврале на Берлинском кинофестивале, мы не раз говорили в наших программах. На показе прозвучало обращение Михаила Ходорковского к Кириллу Туши. «Для меня важно, что благодаря таким режиссерам, как вы, многим другим журналистам, художникам, писателям, и спустя 8 лет после моего ареста люди продолжают следить за судьбой всех жертв ЮКОСа, как известных, так и не очень», пишет герой фильма режиссеру. 2 декабря фильм «Ходорковский» можно будет посмотреть на международном фестивале авторского документального кино «Art Dog Fest». А в российский прокат «Ходорковский» выйдет лишь в одном московском кинотеатре «Эльдар». Все остальные прокатчики последние дни от картины отказались. Рассказывает Динара Сиддикова.
Запланированный на начало декабря выход картины фактически сорван, утверждает арт-директор компании «Киноклаб», дистрибьютора фильма в России Ольга Поперная. Она рассказала «Радио Свободу», что первым отказавшимся от проката стало государственное учреждение «Москино», которое сначала запланировало показ фильма в 3 кинотеатрах «Художественный», «Факел» и «Звезда».
Проблема, как мне кажется, так страшна, как ее отражают СМИ, в результате чего у нас просто пошел некий вирус. Несколько кинотеатров лет за «Москино» просто испугались. Официально никто фильмы не запрещал. Я уверена, что вертикально никакого распоряжения не было и не может его быть, потому что, подчеркну, фильм получил прокатное удостоверение, и мы абсолютно на законных основаниях работаем с этим фильмом. Первый отказ мы получили со стороны такой сети «Москино» под ведомственной комитету по культуре города Москвы. Позвонили в кинотеатр «Художный» для того, чтобы уточнить время пресс-показа, который планировал. Пребывая, как я поняла, со слов моих сотрудников в панике, сообщили, что они больше вообще с нами не будут говорить. Они все снимают, потому что некто, ну, высокопоставленный чиновник позвонил им, по-моему, из комитета по культуре, прозвучало следующее, что как вы со мной не посоветовались, вы взяли этот фильм, снимите немедленно, 4 декабря выборы и так далее. Допустим, это все так и было, это такая неформальная личная инициатива, которая просто боится за свое кресло, следуя интересы власти.
Всего в России и Казахстане дистрибьютор фильма получил 20 экранов. В Москве согласие на показ дали 7 кинотеатров. После отказа «Москино» его премьеру последовали еще 5 сетей кинотеатров. Особенно интересная ситуация сложилась с сетью кинотеатров «Каро», рассказала «Радио Свобода» Ольга Поперная.
Они заявляют, что они не вели с нами вообще никаких переговоров. И более того, что они даже не знали, что у этого фильма есть официальный российский дистрибьютор. После всех этих заявлений мне звонит директор по прокату «Каро» и пытается меня убедить в том, что действительно никто с ней не общался. Но мне был устроен скандал. Меня обвиняли абсолютно в каких-то правомочных заявлениях. Наш букер, это было лично при мне, общался с директором по прокату сети «Каро».
Директор репертуарного планирования «Каро» фильма Ирина Прокофьева отказалась прокомментировать ситуацию под запись. Однако она повторила, что картина «Ходорковский» не подходит «Каро» по формату. Это документальное кино, которое не востребовано зрителями этой развлекательной сети. Следовательно, фильм может принести убытки. В Европе картина стала рекордсменом по количеству дополнительных показов. Особенно после того, как перед премьерным показом на 61-м Берлинском фестивале оригинал фильма был украден из офиса режиссера картины Кирилла Туши. Картину удалось восстановить по рабочим материалам, сохранившимся у режиссера. В Москве согласился предоставить площадку для проката и единственный кинотеатр – киноклуб «Ильдар» известного режиссера Ильдара Рязанова. Сам Ильдар Рязанов в интервью «Радио Свобода» сказал, что никаких звонков сверху ему не поступало.
У нас не было причин отказываться просто. Я вообще не понимаю, что такое неформат. Это для меня остается слово загадкой. Поэтому я не в курсе дела. И почему там кто-то не хочет показывать, это надо их спрашивать, а не меня.
Президент гильдии киноведов и кинокритиков России Виктор Матизан рассказал «Радио Свобода», почему, по его мнению, кинотеатры страны отказались от проката фильма «Ходорковский». Кинокритик также акцентирует внимание на грядущих выборах.
Причина заключается в трусости прокатчиков, точнее говоря, владельцев кинотеатров, которые готовы что предупреждать даже еще не высказанные пожелания власти. А пожелания власти, вероятно, были частично высказаны, а частично, ну, так сказать, висят в воздухе. И, как всегда, значит, люди угодливо ловят то, что еще даже не изречено. Но я совершенно не исключаю того, что телефонное право, как всегда, в России продолжает действовать, и, вероятно, никто не говорит. Никто же там не скажет, что, скажем, был звонок из администрации президента, где как бы ласково было намекнуто, что не очень желательно выпускать такой фильм перед выборами. Информация о деле Ходорковского, которое содержало этот фильм, она была в основном в газетах. А наши власти, они не рассматривают печатную прессу как такой болезненный для них идеологический инструмент. А вот телевидение и кинематограф они по-прежнему рассматривают.
Сейчас дистрибьютор фильма «Ходорковский» в России, компания «Киноклаб», ищет площадку для альтернативных показов картины. Одну из таких площадок уже предоставила галерея «Фотолофт». Картину там начнут показывать со 2 декабря. Один сеанс вечером в будние дни, по выходным сеансов будет несколько. Однако премьеру на фестивале Art Dog Fest кинокритики не называют глобальной, ведь туда сможет или даже захочет попасть небольшое количество людей. Да и в самой картине нет сенсационных разоблачений или провокационных фактов. Немецкий режиссер русского происхождения Кирилл Туши на протяжении 5 лет следил за делом опального олигарха. Картина им созданная документальная. Туша пытается разобраться в деле Ходорковского. В картине режиссер задает вопрос первым встречным подросткам о том, знают ли они, кто такой Ходорковский, и получает ответ: этот бизнесмен украл много денег. Режиссер с удивлением констатирует: треть сторонников Ходорковского – правозащитники, другая треть – неолибералы, остальные – те, кто находит его красавцем. Туше удалось взять интервью у самого Ходорковского, находящегося в заключении. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
В пятницу стало известно о том, что руководство Центрального дома художника, где 30 ноября открывается международная ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн», запретило порталу OpenSpace.ru проводить спецпроект «Русское порно». В одном из залов ярмарки должна была быть установлена будка с надписью «Русское порно», напоминающая по стилистике классические пип-шоу в европейских кварталах красных фонарей. Внутри будки инсталлирован экран и сиденье для зрителя, который имеет возможность выбирать между 4 каналами. На них демонстрируется нарезка из видео, которое характеризует жизнь в стране, готовой к новому 12-летнему президентству Владимира Путина. На первом канале выложена подборка видеофрагментов о политической жизни и ее главных действующих лицах. На втором – о российском телевидении, от Андрея Малахова до программы «Максимум». На третьем – об официозной культуре, от Николая Баскова до Надежды Бабкиной. На четвертом канале можно увидеть классическую запись балета «Лебединое озеро», памятную по событиям 91 года. Все это то русское порно, в котором Россия жила последние десятилетия и, вероятно, будет жить и впредь. Проект был представлен руководству ярмарки «Нонфикшн» и ЦДХ в октябре этого года. Он был утвержден экспертным советом ярмарки и вошел в ее каталог. Однако 25 ноября Даниил Карлов, заместитель директора ЦДХ, позвонил авторам проекта и запретил инсталляцию русского порно по соображениям политической опасности. По словам Карлова, ярмарка «Нонфикшн» должна быть доброй и аполитичной. В качестве одной из мотивировок запрета он упомянул возможную агрессивную реакцию со стороны движения «Наши».
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Вы слушаете программу «Итоги недели «Радио Свобода». В Хакасии из-за попыток давления уволились журналисты местной радиостанции. Главный редактор радио «Абакан» получил звонок с требованием не совмещать в рамках одной передачи обсуждение Владимира Путина и проблем прав сексуальных меньшинств. Подобные звонки поступали неоднократно, рассказали журналисты корреспонденту «Радио Свобода» Анастасии Кириленко.
Радио «Абакан», партнер радиостанции «Эхо Москвы» в Хакасии, вместо информационной программы в пятницу выпустила в эфир балет «Лебединое озеро». Накануне главный редактор Екатерина Вершинина получила звонок на мобильный телефон. Ее собеседник, ссылаясь на некий звонок от представителя «Единой России», предлагал поменять тему для обсуждения в эфире.
На программу, которая должна была состояться вчера, были заявлены 2 темы. Одна из них – Путин и его третий срок. Но мы решили в прямом эфире вот так сделать такой срез общественного мнения, такой и сравнить потом результаты. Вторая программа была заявлена как вопрос, что такое пропаганда гомосексуализма в связи с этим законопроектом по штрафам по пропаганде гомосексуализма с питерским. У нас есть твиттер, довольно популярный нашей радиостанции. А там мы проанонсировали две эти темы. После этого на моем телефоне раздался звонок, и человек от лица «Единой России» попросил снять одну из этих двух тем. Звонок был записан, и мы его выложили в интернет, поскольку считаем, что общественность должна знать о таких фактах.
На аудиозаписи, попавшей в интернет, слышно, как звонящий предлагает отказаться от обсуждения возможного переизбрания президентом Владимира Путина и темы пропаганды гомосексуализма в одной программе.
Вот по какому вопросу тебе звоню. Звонили мне сейчас с «Единой России» и очень просят поменять вторую тему разговора на радио «Абакан» сегодня в народе. Просят не смешивать Путина с гомосеками.
Звонок мы этот выложили. После этого и собирались вести все-таки программу с теми же заявленными темами. Однако после этого позвонило руководство медиахолдинга, попросило снять одну из тем, любую. Мы предпочли отказаться от программы вовсе и сняли ее с эфира. Сегодня мы написали заявление. По соглашению сторон мы покидаем радиостанцию.
Всего на радио «Абакан» работало 6 человек. Из них трое в пятницу уволились. Директор муниципального унитарного предприятия «Ирта Абакан», медиахолдинга, которому принадлежит радио «Абакан», Дмитрий Чичуров подписывает заявление об увольнении.
Их решение никто не заставлял увольняться. Возможно, условия их, я их понимаю, их не устраивают. Они сами приняли решение, то есть сейчас я занимаюсь подготовкой бумаг на увольнение, то есть по соглашению сторон. Нельзя так говорить в чистом виде, что это было из-за звонка. Чтобы звонок из «Единой России», нельзя говорить. Звонил наш сотрудник. Ведомо назвонил на сотовую, была запись записана, выложена в интернет. Собственно говоря, вот так все и получилось.
Звонки с требованием поменять содержание сайта «Радио Абакан» раздавались и раньше, говорит главный редактор онлайн-издания Светлана Софиевская.
Чтобы не этот случай, который вот произошел вчера с этим звонком и с публикацией наших тем на «Абаканского разворота» в твиттере «Абакан Радио», скорее всего, это бы произошло еще раньше. И были такие случаи, когда нам звонили и просили нас снять те или иные новости даже с сайта. Но просто мы как-то так вот не реагировали на это, находили какие-то другие способы. А то, что произошло вчера, это действительно была какая-то последняя капля, и лично я посчитала это очень унизительным. Человек имеет отношение к «Единой России», как бы он там не отмазывался.
Заместитель главного редактора радио «Эхо Москвы» Сергей Бунтман говорит, что «Эхо» постарается помочь своему абаканскому партнеру.
Это же наши партнеры, во-первых. Надо разобраться в ситуации и принять точные меры. Во всяком случае, все это сделать абсолютно публично. Не знаю, насколько они зависимы, но на мой малопросвещенный взгляд, конечно, надо было делать свои программы и все, не обращать внимания. Но видно, что у них как-то гораздо сложнее положение. Потому что, конечно, это случай просто вопиющий и идиот. Я бы сказал, как и многое, что сейчас происходит. Конечно, мы будем делать все, чтобы что это, во-первых, было всем известно. И, во-вторых, чтобы было понятно, что мы должны работать и работать профессионально, а не танцевать всякие политические танцы, которые пытаются заставить. Прежде чем делать какие-то движения, надо понять, что происходит, и надо понять, что можно сделать для ребят. Они абсолютно честно и ясно выполняют свою работу. И мы об этом говорим прежде всего. А дальше посмотрим, может быть, и «Хартия» разберется, московская журналистка. Это тот повод, по которому, мне кажется, можно было бы и выступить.
«Лебединое озеро» пошло в эфир радио «Абакан» без специального объявления для слушателей. По мнению главного редактора, смысл трансляции балета будет понятен и так. Анастасия Кириленко, радио «Свобода», Москва.
Радио «Свобода» и итоги недели. О правах человека, интересах власти и общества в России. Так называется одно из последних исследований аналитического центра Юрия Левады. О данных социологов в рубрике Вероники Баде «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
На вопрос, как вы считаете, совпадают ли сейчас в России интересы власти и общества, только 3% опрошенных Левада-центром отвечают твердое «да». 21% респондентов говорят «скорее да», 44% «скорее нет» и 24% «определенно нет». То есть в сумме количество людей, полагающих, что интересы власти и общества не совпадают, составляет 68%. О том, почему подавляющее большинство граждан склонно думать именно так, рассказывает Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований аналитического центра Юрия Левады.
Во-первых, это, конечно, устойчивое мнение большинства россиян, которые чувствуют это в своей ежедневной практике, поэтому отчасти это такое устоявшееся мнение о том, что интересы власти и народа всегда расходятся. С другой стороны, власть живет собственными интересами. И вообще представление россиян о власти, с одной стороны, это представление о чиновниках, а чиновники, значит, коррумпированные и так далее, а с другой стороны, политики, а политика – грязное дело, и политики думают только о собственных интересах. Поэтому представление о власти, что люди из власти обманывают народ и живут за его счет, и поэтому в этом смысле их интересы никогда не могут совпадать. И, конечно, ощущение, что связи между властью и населением нет.
Могут ли люди и, кстати, хотят ли влиять на политические процессы, идущие в России?
Такая твердая установка на то, что все-таки большинство повлиять не может. Признание, что не могу повлиять, это свыше 80% взрослого населения. Процентов 12-14 считают, что так или иначе все-таки влиять могут. Поэтому, скорее, не только не могут, но и не хотят вовлекаться ни в активность, противодействие власти, ни в политическую жизнь и чаще всего, по правде сказать, не видит возможности. Собственно, что надо делать? Люди себе не представляют для того, чтобы быть активным участником политической жизни.
Видите ли вы отражение этих настроений в ходе текущей предвыборной кампании?
Тут довольно сложно. С одной стороны, все-таки значительная часть российского населения, взрослого, который может по праву участвовать в выборах, в общем, заинтересована тематикой выборов. С другой стороны, ощущение, что все равно, в общем, результаты предопределены, отталкивает людей от реального участия. Поэтому данные о поддержке тех или иных партий на думских выборах, в общем, не слишком высокие.
По отношению к проблемам, имеющимся в стране, у россиян две основных позиции. Первая – терпеть и приспосабливаться, вторая – воспользоваться выборами для смены лидеров. Причем обе эти точки зрения набирают по 35% голосов, по последним данным вашего центра. Есть и третья – устраивать акции протеста, но она значительно менее популярна. О чем говорит, на ваш взгляд, такое соотношение мнений?
Ну, протестные настроения, вернее, даже не просто настроения, а желание активно выразить протест, вообще всегда было не очень высоко, по данным наших опросов. Интересно то, что укрепляются представления людей о том, что можно влиять на политическую ситуацию с помощью выборов. Потому что, вообще-то говоря, за этими данными, конечно, стоит высокое недовольство россиян нынешней властью. Оно сказывается на одобрении поведения первых лиц страны, на уровне доверия к ним. За последние месяцы эти показатели падают. И одновременно с этим вот как бы подрастает доля людей, которые считают, что с помощью выборов можно изменить ситуацию.
Социолог Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований аналитического центра Юрия Левады, гость рубрики «Общественное мнение». Напомним, что исследования, о которых шла речь, центр проводил на свои собственные средства с 3 по 19 октября 2011 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1520 человек. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.
Вы слушаете радио «Свобода». Небывалая очередь к поясу Пресвятой Богородицы и неодобрительная реакция трибун на выступление Владимира Путина в Олимпийском – основные темы сетевых дневников уходящей недели. Обзор блогов готовят для программы «Итоги недели» Юрий Васильев.
Сотни тысяч тех, кто пришел к храму Христа Спасителя поклониться реликвии, фрагменту пояса Пресвятой Богородицы. Очередь от Воробьевых гор, стоять в ней сутки и более. Конечно, если ты не VIP-паломник с VIP-билетом на проход к святыне вне очереди, на два лица в любое время. Именно такой билет с таким текстом обнародовала в сети Ксения Собчак. Излишне говорить, что тема привилегий перед лицом святыни стала едва ли не основной, особенно в ЖЖ-сообществе Ru Anti-Religion, где пользователь Roving Wiretrap разместил следующий постинг. «Ну ладно, — пишет он, — там люди в очередях сутками к этому поясу стоят. Но вера у них такая. Но люди, которые проходят мимо очереди по VIP-билету, зачем они это делают? Они действительно думают, что по земному VIP-билету у них будут небесные VIP-чудеса, что там палец на небо, их VIP-положение кому-то интересно. Притом, указывает Ровен Вайртрэп, что в книгах, которые они почитают как священные, черным по белу, в явном виде, русским языком написано, что это не так. Как мозги у людей устроены, загадка сия великая есть». Конец цитаты. Мракобесие. Едва ли не самое мягкое из того, что можно было прочитать в исполнении сетевых противников почитания реликвии. Сразу следует отметить, что их в сети абсолютное большинство. Например, пользователь «Пароход» выдвинул предложение, способное привести к победе добра над злом. Цитата. «Первое. Икону Казанской Божьей Матери вывести на геостационарную орбиту, чтобы благодатью своей она осеняла всю территорию РФ с регионами. Второе. Пояс Пресвятой Богородицы запустить на солнце. Тогда вся Русь христианская с восходом светила будет благословляться полностью и автоматически, а богомерзким американцам Богородица сиянием солнечным будет посылать лучи анафемы и поноса». Конец цитаты. При этом призывы пожалеть тех, кто стоит в очереди, в основном женщин, ибо чудеса пояса Богородицы связаны с исцелением бесплодия. Так вот, такие призывы можно было найти в самых популярных блогах, начиная от сетевого дневника «Другой». Его автор Рустем Адагамов призвал тех, кто живет рядом с храмом, сходить с термосом горячего чая к очереди и согреть стоящих на морозе стариков. Многие вняли. Однако спокойного осмысления того, что произошло, не хватало ни с одной стороны. Вот охранительная точка зрения, которая наиболее емко представлена пользователем Flinter Ab. Цитата. «Понятно, что массовое паломничество создает проблемы с транспортом и прочим, но есть некоторое «но». Кто больше всех кричит о недопустимости таких мероприятий? Забавно, но именно те, кто больше всего поддерживает всякие стратегии 31 и так далее, сопоставят требования о своей свободе с желаниями людей, чье количество измеряется уже шестизначными числами, они не способны. То есть право 50 хипстеров перекрыть Садовое кольцо священно, а желание 200 тысяч человек, стоящих сутки на морозе, ужас и тоталитаризм», пишет Flinter Ab. Взгляд тех, кто ужаснулся происходящим, от критика Дмитрия Бавильского. «Мы ничего не знаем о нас самих и о том, что творится внутри народной толщи, которая сама по себе тоже ничего не знает», пишет Бавильский. «Какие-то переменчивые розы ветров, состоящие из постоянно сменяемых обстоятельств, способны заряжать толпу на непредсказуемые действия. Короче говоря, никогда не знаешь, где и что вылезет, какое и как». «Мерзнут и стоят», — пишет Бавильский, — «терпят зачем-то и чего-то ждут, только им дали повод, ничем особенно не отличаясь, по сути, от очереди на выставку «Дали» в музее имени Пушкина, которая стояла тут еще пару дней назад. В той музейной очереди тоже не было ни легкости, ни света». Ибо Дмитрий Бавильский делает вывод: «С нами можно сделать все, что угодно, никто даже не пикнет». Вот что ужасно. Люди из очереди просто покрепче сомкнут ряды. Конец цитаты. А вот мнение практикующей православной Кэтрин Нью, пожалуй, выглядит наиболее взвешенным, хотя речь она ведет именно о своем неприятии внешней стороны обряда. «Я никого не осуждаю», — пишет Кэтрин Нью, — «я восхищаюсь людьми, делающими это, но вдруг пришло ясное понимание того, что цепляемся мы даже не за внешнее, а за обрывки прерванной традиции, те, что можем еще ухватить руками, осязаемым, а к ним пытаемся представить странные заплаты из какой-то совсем другой, неподходящей ткани, строя новую традицию. Ты почему не окуналась? Ну-ка быстро, в ноябре. Вы не ездили к поясу Богородицы, а почему?» При шестидневном рабочем дне. «Помажь маслом, все пройдет, знаю я твою мигрень». «Не пройдет, я тоже знаю свою мигрень, так же, как и то, что во мне очень мало веры. Не пройдет, сто пудов». «Обидно», — пишет Кэтрин Ю, «что спорить с ним и прочими невоцерковленными знакомыми мне приходится именно из-за этого внешнего». Конец цитаты. В любом случае, то, что было у храма Христа Спасителя, еще ждет своего изучения, по возможности доброжелательного, сострадательного или хотя бы не столь испуганного. Свист. Одно из наиболее популярных слов в русской сети уходящей недели. После сообщения о том, что Владимир Путин, пожалуй, впервые услышал неодобрительную реакцию в ходе своего выступления. В спорткомплексе «Олимпийский», куда Путин приехал, чтобы поболеть за российского борца без правил Федора Емельяненко, публика стала свистеть и новое в русском языке от пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова угугукать, когда премьер-министр после боя выступил с поздравительной речью, победил Емельяненко. Ролик с прямой трансляции стал хитом на Ютьюбе. Манипуляции со звуком в эфире теленовостей тоже не прошли мимо внимания блогеров. Но когда Песков собрал специальную пресс-конференцию, на которой разъяснил журналистам, что угугукали не Путину, а поверженному американскому борцу Монсону, сами понимаете, такого мельтешения на самом верху, да перед выборами, интернет не прощает. К тому же в Фейсбуке на странице Монсона появились 1000 записей из России. Борцу желали выздоровления, благодарили за бой и уверяли в том, что свист и угугу были адресованы совсем не спортсмену. Результат. На заранее анонсированный концерт против наркотиков в том же Олимпийском Путин, который был на афише этого концерта, не приехал, что позволило публицисту Владимиру Голышеву заметить в своем блоге: «Это не ошибка, это цукцванг. Он теперь проигрывает в любом случае, и когда ходит, и когда не ходит». Конец цитаты. А в конце недели в блогах обсудили новый инцидент. В Рыбинске освистали не кого-нибудь, а Валентину Терешкову. Первая женщина-космонавт стоит в Ярославском областном списке «Единой России» под номером 2-м, как вице-спикер регионального парламента. Избиратели решили спросить с нее за закрытые детские сады и прочую инфраструктуру. Особенно активно против Терешковой выступил бывший директор Рыбинского кабельного завода. Человек по фамилии Гагарин. Общее мнение одним словом. Приехали.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Плохо быть обычным подлецом. Люди тебя сторонятся, жизнь улыбаться перестает. Хорошо быть подлецом государственным. И казна тебе за подлость отворяется, и по-человечески взятки с тебя гладкие. Ты же не по личной подлости такой, ты же ради отечества. И окружающие реагируют с пониманием. Вот, допустим, министр Онищенко по случаю определил таджиков в массовые разносчики заразы. Хотя все понимают, что главная зараза он сам. Или, допустим, пресс-секретарь Песков заявил, что улюлюканье в Олимпийском предназначалось вовсе не Путину, хотя все слышали, что Путину. Или, допустим, глава ЦИК Чуров с его специальными диоптриями, позволяющими в упор не видеть закон. Подлецы? Ну да, разумеется, но государственные подлецы, вызывающие в русском человеке некоторое даже сочувствие. Он ведь болезный ради трона себя не пожалел. Репутация растоптана в прах, душа бессмертная погублена, а смотрит орлом, двуглавым практически. Короче, разновидность патриотизма.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.